Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой», ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях клирик храма святого великомученика Димитрия Солунского в Коломягах, протоиерей Александр Рябков. Здравствуйте, батюшка!
С праздником, дорогие братья и сестры! И Божий вам всем благословение в этот день!
Спасибо, Господи, батюшка! Дорогие друзья, конечно же, нашей сегодняшней темой будет праздник Вознесения Господня. Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-62-44 и задавайте, пожалуйста, ваши вопросы. Батюшка, напомните нам, пожалуйста, те события, на которых основан сегодняшний праздник.
Ну, присутствие сегодня в храме, мы все слышали чтения, библейские, новозаветные чтения, чтения и из Деяний, и из первой главы, и также чтение из Евангелия от Луки. Канва события нам всем довольно знакомы и понятны. В самом названии праздника заложен смысл, или, по крайней мере, то событие, которое мы сегодня празднуем. Вознесение. Господь взошел на небеса, взошел к Отцу Небесному, одесную Бога Отца, как мы говорим, стал сидеть на престоле одесную Бога Отца. И здесь уже больше нас должна интересовать не событийная, вот земная вот оболочка этого события, а смысл богословский, ну и нравственный, конечно, в первую очередь, смысл. А он довольно глубок, потому что, во-первых, праздник Вознесения или событие Вознесения – это завершение нашего искупления. Искупление, вот, которое мы, может быть, в большей мере связываем с Голгофской жертвой, оно все-таки более обширно и более многосоставно. Начинается оно с Рождества, воплощения Бога Слова.
Наверное, с Благовещения зачатия.
С Благовещения, да, разумеется. И вот воплощение, и, разумеется, крест Голгофа, сошествие в ад, победа над смертью, и уже воскресение Христа, и вот Вознесение. Здесь, вот если, конечно, вот все эти этапы, если брать воедино, смысл какой? Говоря языком богословским, во ипостазирование природы человека в природу Бога, в ипостась Бога. А когда мы говорим об этом вот, принятии нашей природы в природу божественную, в ипостась Бога Слова, то, разумеется, вот это вознесение, этот праздник, это событие, оно завершает в полной мере вот это наше искупление, исцеление нашей природы, исцеление нашего существа восшествием Господа на небеса. И здесь, разумеется, мы встречаем в литературе богословской у Григория Паламы, в его учении об обожении, то основание, которое он положил в свое учение, именно праздник Вознесения. Вот это событие, вознесение нашей обоженной природы на небеса и сидение этой природы, одесную Бога Отца, и есть возможность, не только свершившийся факт для Христа, для Бога человека, для Сына Божьего, для Бога Слова, но и свершившийся факт для нас. Это возможность и для нас получить обожение. А как? Здесь вопрос уже как для нас стоит очень серьезно и ярко. Если мы обратимся к древним текстам, а праздник Вознесения, по сути дела, уже отражается в древних исповедальных текстах, то есть в древних символах веры, 1-2 века, мы видим, что вот, вот это вознесение на небеса, оно играет огромное значение. И вместе с этими текстами еще параллельно мы можем изучать и смотреть на тексты древних анафор, то есть древних евхаристий, древних литургий. Ну, литургии не таких, может быть, обширных, больших, торжественных, как сегодня мы имеем Иоанна Златоуста или Василия Великого, а вот этих, может быть, скромных, небольших, маленьких, от которых остались одни вот эти формулы освящения святых даров, там тоже мы видим отголоски и упоминания о Вознесении. Потому что Христос проявляется в Вознесении как первосвященник. Он восходит к престолу, и вот уже его восхождение и подает нам небесный хлеб. Его вознесение – это залог того, что мы получаем от Него с небес небесный хлеб, новозаветную манну небесную, то есть святое причастие тела и крови Его. Будучи вознесенным, Он получает вот такую возможность быть первосвященником уже на небесах перед престолом и подавать нам причастие. И вот через причастие уже, через получение обновленной природы человека, Бога-человека, мы получаем и причастие к божественной жизни, и возможность обновления нашей жизни, жизни человеческой, индивидуальной жизни обновления. Вот этот праздник, поэтому, конечно же, глубоко богословский. Ну и здесь, когда уж мы говорим о том, что ссылаясь на древние тексты, мы можем вспомнить его историю, или должны ее вспомнить, что, как считают литургисты, что, скорее всего, этот праздник появился отдельно от Пятидесятницы где-то в IV веке. А так примерно говорят церковные историки и литургисты, потому что, видимо, причина его появления – это была ересь Македония. Второй Вселенский собор, конец IV века, когда у церкви, перед церковью стояла задача дать ответ и на ересь Македония, который неправо учил о Святом Духе, понижая его статус, но еще и ответ полуарианам, или даже арианской ереси. Здесь, с одной стороны, мы видим возвеличивание Христа вот этим вознесением, этим событием, что вот он подлинный Сын Божий, это против ариан, и отдельное, в общем-то, выделение праздника, с одной стороны, Святой Троицы, где самый главный, в общем-то, герой, скажем, да, это Дух Святой, Господь Дух Святой, ну и отдельный Духов День. Это, конечно же, против неправильного учения о Святом Духе, вот еретика Македония. И здесь мы вот видим, разумеется, это значение для нас, как мы вот уже сказали сегодня с вами, услышали это слово изучения Григория Паламы обожение. И что касается богословского события, мы здесь все хорошо с вами, в общем-то, уже прозрачно видим, а нравственное значение не менее важно. Здесь как бы стыкуются две эпохи. С одной стороны, прекращается, завершается земное видимое пребывание Господа, но начинается активное действие человека, человечества, апостольская проповедь, апостольская активность. Начинается широкая миссионерская работа апостолов. Господь, видимо, покидает мир, но посылает Святого Духа, и начинается активный ответ человека. Если мы раньше с вами помним, Ветхий Завет все-таки чудо появлялось как? Это Бог и вера отдельного человека, ну, Моисей, например. И появлялось чудо, от которого питался весь народ, манна небесная. Здесь же уже в соработничество, в синергию входит не только один, а какой-то отдельный пророк, учитель, а входит церковь. То есть царственное священство, народ,
собрание.
То есть уже здесь мы можем сделать такую формулу Бог плюс не только человек, а человечество. И вот эта синергия, она тоже имеет под собой основу. Незадолго до вот, распятия Господь говорит ведь очень важные слова своим ученикам. «Больше не называю вас рабами, а называю вас друзьями, потому что рабы не знают, что делает Господин. Вам же сказал все, что услышал от Отца Своего Небесного». То есть, здесь интересная вещь. Мы понимаем, что нам Господь дает свободу действия. Как бы отстраняясь, видимо, но невидимо пребывая с нами, дает нам свободу действия. И уже здесь не только вера наша в Бога, но и вера Бога в нас. Что мы можем дать актуальный ответ на Его жертву. И, разумеется, вот это даруемая нам свобода, свобода воли. Ведь свободу воли получили мы в творении. Но она, разумеется, как и все, у нас получила искажение. Но получив в творении свободу воли, свободу выбора, мы получаем уже в Христовом воскресении обновленную свободу воли, обновленную свободу и даже обновленное понятие свободы. И здесь мы, вот, говоря о начале нашей активности, апостольской активности, активности церкви, мы говорим о свободе. И тоже задаемся вопросом, а в чем же наша свобода? И мы понимаем, что это уже не свобода выбора между сладким и горьким, между там, злым и хорошим, между добрым и негативным. Свобода реализуется только уже в нравственном таком поле и аспекте. А здесь мы уже думаем о том, что такое нравственность, что для нас как раз и очень важно. Раз мы говорим о том, что начинает действовать наша природа, то мы говорим, а что ж такое нравственность? И здесь тоже мы можем подумать о том, или для себя сделать вывод о том, что нравственность – это, во-первых, разумеется, наверное, ответственность. Ответственность перед Голгофским крестом, перед этой жертвой, перед Христом, перед Агнцем. Ответственность и созидание самого себя изнутри. Созидание как достижение зрелости, по слову апостола Павла, в полный возраст Христов. Слова в послании к Ефесянам. Вот смысл этого праздника богословский, догматический, и как мне кажется, может быть, в моей такой трактовке более вольный, нравственный смысл этого праздника. То есть начинается наше действие. Но при этом, вот, когда я говорю о том, что мы уже не рабы, а мы друзья Богу, мы понимаем, что мы себя продолжаем в смирении называть. Я раб Божий такой-то. Почему? Мы спросим по себе. А потому что вот в этой христианской свободе невероятно важно смирение. Когда оно прекращается, тогда прекращается и свобода. Свобода, которая развивается не в нравственном поле, она становится еще большей проблемой и еще большее порабощение нам приносит эта свобода, которая нами неправильно понята и неправильно принята и неправильно реализована. И потому смирение – это то, что помогает нам вот именно не потерять этот нравственный аспект, даруемый нам обновленной свободой. И когда мы говорим о свободе, мы опять же задумываемся, а что ж такое, и как она проявляется, свобода, да? А как она реальна, как она ощутимо в жизни проявляется. И, наверное, мы можем это увидеть и у святых отцов, и в литературе, может быть, более светской. Что такое свобода? Настоящая свобода – это жертва. Нам говорит апостол Павел, подражайте мне, как я подражаю Христу. А в чем подражать? Жертва. Так Господь сам говорит, возьми крест свой и иди за мной. Потому еще одна сторона свободы. Где она может правильно реализоваться? И вообще, где может правильно сам человек, его существо, его данные, которые он получил от Бога, образ подобия, только в жертве. И слова, конечно, мы понимаем, что очень жесткие, очень тяжелые, трудные для воспринятия, не только для осуществления, а даже для понимания. Ну, давайте возьмем все, что угодно с вами. Вот мы с вами священнослужители, возьмем профессию врача, учителя, воина. Если во всем этом, это самые, наверное, такие основные роды деятельности вот, человека, если вот во всем этом полностью иссякнет жертва, то, разумеется, ничто ее не восполнит. Это будет пустая оболочка. И мы с вами вполне можем ощущать, и каждый из нас, ну что ж тут греха таить, мы можем вполне ощущать, что где-то проявляется самость, самолюбие, себелюбие, тщеславие, словолюбие. И когда оно занимает большую часть души, то мы видим, что не происходит нашей человеческой реализации. Мы видим, что какая-то подделка в нас начинает заполнять, что что-то фальшивое, неистинное, неподлинное, ложное начинает в нас царствовать, и мы видим, совесть нас обличает. Может быть, совесть не так чувствительна у какого-то отдельного человека, но тогда Господь все равно, вот это тщедушное царство земное, которое мы построили в себе или вокруг себя, Господь дуновением ветра все равно разрушит. И тогда, вот в этом разрушении, мы вспоминаем основу основ, блаженные нищие духом. И пусть, может быть, горько начинать сначала, но очень радостно всегда, когда Господь показывает, что на самом деле твой удел – это постоянно быть блаженным, но только через нищету. Опять же, мы рабы Божии. Вот как здесь оно реализуется. А жертва? А жертва, она, конечно же, необходима. И, наверное, что бы даже мы ни взяли, просто семейную жизнь, воспитание детей. Если здесь не будет жертвенности в отношении между мужем и женой, между отцом, матерью с детьми, между близкими родственниками, если мы не будем приносить себя в жертву, то никогда ничего ценного, основательного в духовном плане не построится. Что касается телесной основательности, физической, мы знаем, что это ничего не основательно для времени, для Бога, для вечности.
Батюшка, ну вот вы пока рассказывали о таком аспекте нравственном, для меня встал вопрос. Вот ученики стояли на этой горе, и вдруг Господь возносится. Как они себя ощущали, и какие, может быть, нравственные дилеммы в них возникли в этот момент?
Понимаете, ну, по тексту мы видим, что они с радостью вернулись в Иерусалим. Радость. А что касается уже, на что их эта радость толкнула, мы это помним. То есть, ощущения мы видим по тексту – радость. А плоды этой радости какие? То есть, боль, гонение, изгнание. Статус их был, им статус изгоя среди своих, как и у Христа. То есть, Христос к своим пришел, но свои не признали и не приняли его. И тут же апостол также. То есть, вот эта радость о том, что жизнь не заключена в оболочку тела, вот это то, что они получили, и жизнь продолжается, и жизнь не нарушается, и никто не может отнять у тебя жизнь, если ты сам ее не предашь. Это огромная радость, которая ведь горы двигала. И вместе с тем, знаете, вот нам какой-то нужен с вами, мне кажется, ну, всем нам какой-то ощутимый пример. Но вот мы с вами все равно, вот этот год, мы будем все равно с вами жить и с начала этого года, и до конца под эгидой вот этого Дня Победы, вот этого юбилея. Как бы, посмотрите, апостольская проповедь укоренилась в обществе христианском, пусть даже постхристианском, какой-то период времени о России можно было говорить, что это постхристианское общество. Но вместе с тем, вот это событие, война, она показала, что тот христианский фундамент, он никуда из людей не ушел. Он оставался с ним. Ну, мы можем вспомнить массу примеров героизма, когда это было принесение себя в жертву, по-настоящему принесение себя в жертву ради других. При этом, когда вот мы читаем это уже какие-то литературные писания вот этого подвига народа, в полном смысле этого слова, мы видим у писателей, в том числе у советских писателей, аллегории и аллюзии, по сути дела, библейские и евангельские. Ну вот, хрестоматийную вещь можно вспомнить, да, сына артиллериста Симонова. Слова, которые, может быть, многие даже помнят с детства. И диалог этого отца и вот сына, которого он посылает на смерть. Посылает. Как отцовский мой долг сына вперед послать. Раньше других я должен сына на смерть послать. По сути дела, когда верующий человек читает эти стихи, да, ну, вот этот последний этот эпизод, мы четко можем вспомнить и Авраама, и Исаака. Мы можем вспомнить, мы здесь, ну, трудно не увидеть здесь евангельский мотив, библейский сюжет, трудно не увидеть. И вот интересно...
Батюшка, простите, пожалуйста, можно я вас прерву ненадолго? У нас есть звонок из Белгорода, чтобы наша телезрительница нас не слишком долго ожидала.
Конечно.
Здравствуйте, Ирина. Вы в эфире, мы вас внимательно слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хотела бы такой вопрос задать. Почему люди в наше время в основном в своих молитвах просят Бога здоровья, благополучия семьи, решения каких-то вот земных своих проблем? А ведь в первую очередь христианин должен молиться о исправлении своей жизни, о победе над своими страстями и грехами. Цель христианина – очиститься и прийти к Богу. А вот в молитвах чаще о другом молятся.
Спасибо большое. Спасибо за вопрос.
Я думаю, что, во-первых, здесь нам надо быть друг другу милосердными, в том числе и к своим ближним. Каждый из нас, разумеется, в полной мере может реализоваться, как вот мы сегодня говорили, и как и священник, и как врач, и как военный, и как учитель, когда все-таки у него есть какой-то, может быть, более или менее твердый и тыл в виде семьи, в виде здоровья, даже своего физического здоровья. Потому что, ну, мы понимаем, мы даже видим пример апостола Павла, как он слезно молил Бога исцелить его. Да, Господь ему ответил, что воспринимай свою телесную болезнь как помощь тебе, как постоянное напоминание о твоей немощи, как мы сегодня уже с вами говорили, о нищете духа. Наши телесные болезни, с одной стороны, они напоминают нам о том, что мы нищие. Что сила Божия, ей отдается предпочтение. В первую очередь, она через нас, нами творит. Но при этом, разумеется, было бы, наверное, не совсем смиренно. Говорит, нет, Господи, не надо мне здоровья. Там, да? Только, значит, вот хочу на кресте быть распятым. Как бы некрасиво это звучало, но это все-таки несколько, наверное, отдает самомнением. Смирение, оно проявляется и в том, что мы молимся. Но мы молимся не только о себе, мы молимся о своих ближних. Как проявляется христианин? Даже тем проявляется, что он заботится о своих. Блаженны не только телесно и кровью, но и молитвой в какой-то мере умирать за ближнего. А как говорили, да, мы можем вспомнить такие слова, молиться за других – это кровь проливать. Это тоже верно. И вот кровь приливать вот к эпизоду о геройстве. Да, вот я как-то попал на строки. Ну, известный писатель наш Платонов, Андрей Платонов. Он пишет своей жене, что вот где-то вот буквально вот на участке фронта, где он был, он узнал такой случай, когда командир поднимал в бой свой отряд. И во время обстрела минометного ему оторвало руку. Он взял в правую свою руку, свою оторванную левую руку, поднял как знамя, как флаг и повел этой рукой как вместо пистолета, вместо сабли, вместо шашки вот в атаку своих вот солдат. Андрей Платонов вот этот эпизод взял и использовал в своем произведении «Одухотворенные люди». Опять же, человек использует слова чисто библейские. Но там он придал этому эпизоду чисто литургический смысл. То есть, вот мы говорим о жертвенности. Он говорит о том, что этот командир взял в свою руку еще трепещущую, живую плоть свою, кровоточащую живой кровью, и из его умирающего за родивший его народ сердца вырвались слова «За родину, за вас, за всех и за вся». То есть, вот это, в этом небольшом рассказе Платонов придал вот этому эпизоду чисто литургический смысл. То есть жертвенность, при всем том, что мы остаемся людьми, наверное, и этот командир, умирая, тоже хотел вернуться домой. И наверняка, если бы у него был навык молиться, он бы молился о своей семье, о своих детях. Но в этот момент ему нужно было умереть за всех и за вся. И вот, наверное, удивительно, а может быть, наоборот, неудивительно, что и в те постхристианские на тот момент времена, библейский сюжет не только был в литературе, он был просто в жизни рядовых, обыкновенных людей. То есть, принесение себя в жертву. Понимание того, что ты можешь реализоваться как человек только через свое жертвоприношение. Вот это удивительный феномен жизни и человека, и нашего общества, и тогда не значит, что сегодня нет этих людей, нет таких людей. Это вполне говорит о том, что во все времена этот сюжет библейский, евангельский, литургический будет царствовать среди людей.
Спасибо, Господи, батюшка. Позвольте, я вам задам вопрос, который поступил к нам через группу ВКонтакте. Наша телезрительница задает вопрос по 50-му псалму. Не совсем понятны такие слова из молитвы. «Научу беззаконное путем твоим». Что, батюшка, это значит?
Как раз, мне кажется, в нашу тему. Вот в наше апостольское действие и в нашу апостольскую активность. В какой-то мере мы говорим сегодня, говоря об апостолах, мы говорим сегодня и об нашем апостолате мирян и сегодняшнего духовенства. Научить беззаконных, но научить, опять же, не словесно. В первую очередь, не словесно, а жертвой, любовью, состраданием, соболезнованием, сочувствием, сопереживанием ближнему своему. Научить беззаконных не бранью, не отчитыванием кого-то, не строгим словом. А как может быть Серафим Саровский? Радость моя, Христос воскресе. Единственное, что человеку Требуется только любовь, только жалость. Когда Бунин как-то вспоминал, что когда Горький говорил о том, что человек это звучит гордо, Бунин говорит, а Чехов говорил, человек это звучит до боли жалко, до боли несчастно. И вот надо так относиться к нам, нам друг к другу. Видим перед собой человека. Как бы он на вид не был благополучен, как бы он на вид не был состоявшийся внешне, телесно, физически, материально, он страдает. И поэтому надо всегда видеть в своем собрате, в своей сестре, во Христе она, или, может, далека еще от Христа, он, она, страдающего, страдающее чадо Божие. И только этим мы можем кого-то, какие-то беззакония исправить. Опять же, только жертвой. Только так мы можем реализоваться сами. Только так мы можем ощущать свою жизнь подлинной, христианской. Не только христианской, но вообще просто подлинной. Наверное, так. Так вот мы можем научить беззаконных.
Спасибо, Господи, батюшка. Позвольте, я продолжу. Да, следующий наш телезритель задает вопрос практического характера. О каноникопричастию. Можно ли слушать его через аудио? Ну, можно ли, желательно или нежелательно?
Во-первых, может быть, у человека это связано с проблемами глаз, болезнь глаз или слабого зрения, во-первых. Во-вторых, знаете, прослушивание, прочитывание, а по сути дела пропускание через сердце молитв, оно важно именно как пропускание, как прочувствование. Не как прочтение, прослушивание, а прочувствование. И как сегодня человек ощущает, вот если он ощущает, что сегодня прочувствовать молитвы, и помолиться он может только так, по ряду причин, неважно, зрение у него сегодня, или усталость, или что, но он должен быть до конца честен. И для того, он не может включить молитвы и жарить яичницу на кухне, а потом ее съесть там салом, а молитвы там идут, а потом лег спать. Нет, он включил эти молитвы для того, чтобы уединиться, чтобы быть в этот момент с Богом. Так ему проще, а не для того, чтобы, знаете, там, играет молитвы, и они, значит, были прочитаны, долг исполнен там, или значит, что-то еще. А как бы мы ни молились, сидя, стоя, больной человек, может быть, даже лежа, идя на работу, возвращаясь с нее, идем мы в церковь, или идем мы в школу, или в институт, и молимся. Молимся по памяти, или, но главное, надо молиться, главное, чтобы это было в сердце. Не для того, чтобы исполнить формальную обязанность, которая не нужна ни Богу, ни нам, пользы она несет. Главное, чтобы сердце ведь ощущает, когда молитва состоялась, то происходит вот этот трепет. Благоговейный трепет, он касается сердца. Вот как-то что-то проходит, какая-то волна по человеку. Прочитал он одну молитву, две, или строчку в молитве, или строчку из Евангелия, или строчку из Псалма. Ну вот прочитал с осознанием, что он нищий, что он раб Божий, как тот блудный сын пришел и сказал, я ничего не реализовал из того, что ты мне дал, отец. Поэтому снова я называюсь твоим рабом. Прими меня хотя бы рабом. Вот вся молитва, любая молитва, она должна быть пропитана вот этим чувством покаяния, чувством нищеты, чувством богооставленности, которое может восполниться только волей Божией. И тогда будут и слезы, тогда будет и переживание, тогда будут и силы на жертву. Не наша сила, конечно же, а силы, которые Господь нам дарует, подражать Ему.
Спасибо, Господи, батюшка. Вот вы знаете, хотелось бы вас спросить о иллюзиях. Вот когда вознесся Господь, то у апостолов была иллюзия, что он скоро придет вот-вот, что не день. А мы все, по большому счету, живем в иллюзии, что Господь сейчас не придет.
Угу.
И вот как вы считаете, какая иллюзия страшнее, или нужны ли вообще эти иллюзии?
Ну, может быть, это была не иллюзия, может быть, даже не у апостолов, а у первой церкви было ожидание скорой парусии. Согласен, да, это ожидание было, и, наверное, это ожидание скорой парусии, оно... Ну, в какой-то мере делала более простым подвиг мученичества. Наверное, в какой-то мере. Хотя вряд ли что-то может сделать более простым страдания. Страдания, причем очень страшные, телесные страдания, которые испытывали первые христиане. Ну, правильно ли говорить, что это иллюзия? Может быть, конечно, когда мы... Вот, понимаете, иллюзия, скорее, это не ожидание скорой парусии, а это правильное чувство. А иллюзия то, что было, например, у апостолов, которые подходили со своей матерью ко Христу и говорили, устрой, пожалуйста, нас в твоем царстве. Вот и что такое иллюзия. Когда мы понимаем царствие Божие, царствие небесное, царствие Христа, как нечто земное, нечто ощутимое, нечто... со своей иерархией, в которой надо успеть договориться и занять свое место. Вот это иллюзия. В том числе эта иллюзия проецируется и на жизнь загробную. Нам кажется, что как-то это можно будет по конкурсу пройти в Царствие Небесное. Ну да, грешен, ну на троечку-то меня оценят. Дело-то в том, что Царствие-то Божие уже пришло в силе. Оно уже пришло, оно внутри нас есть или оно не раскрылось. Вот эта проблема-то, что до слез-то больно и каждому из нас, кто об этом задумывался, что жизнь проходит, а Царствие Божие мы в себе не открыли. Вот что страшно. И вот эта иллюзия, которая нам кажется, ну ничего, тут вот я милостыню подал, там значит где-то... Это тоже, в принципе, имеет свое право, свое законное право. Так, это мысль, что... Господь мою душу устроит, потому что тоже, посмотрите, мы не можем ни о чем говорить, что вот все, это иллюзия, это не иллюзия. Апостол Павел говорит, что тот, кто строил из соломы, дело его сгорит, но сам спасется, как бы из огня. И тут нас милует Господь через апостола Павла, и тот говорит, ну да, вы строители, ладно, что бы вы ни сделали, все равно все это из соломы, из глины вы слепили. Сгорит, конечно, ну что-то от вас останется. Это что касается загробной жизни, да. А что касается печали в другом, что радость о Христе Иисусе и Царствие Божие, пришедшее в силе, оно, конечно же, нами, вот эта иллюзия, она переносится туда, все туда, вдаль. А вот это иллюзия, потому что, наверное, мы могли бы многое испытать. Мы многое сегодня не понимаем, многое не ощущаем того даже, что ощущал, будучи телесно больным, апостол Павел. Что ощущал по-настоящему невероятно. Серафим Саровский тоже будет читать телесно больным, или Авросий Оптинский. Ученики их, ну, Сергий Радонежский, ученики видели их в окружении ангелов, Богородицы, апостолов. Что переживала их душа? Нам даже сложно это представить. Но когда-то все-таки немножко, когда мы на молитве расплачемся, мы можем чуть-чуть ощутить, а что же это такое? Что же это такое за... Хотя, что это может быть для нас сегодня? Как мы можем это... А заглавить, ну, может быть, чистота совести. Вот когда слезы очищают совесть, вот, наверное, мы немножко друг друга ощущаем, что же такое Царствие Божие, пришедшее в силе и внутри нас есть. Вот, наверное, иллюзия в том, что мы откладываем Царствие Божие. Не даем ему в нас воплотиться, укорениться, принести плоды, принести ту радость. Заменяем радость с большой буквы на радости, с маленьких. С маленькой буквы на радости, дробим эту радость и размениваем ее на мелочь каких-то успехов, удач, удовольствий.
Так. Спасибо, господин батюшка. Позвольте, задам еще один вопрос через группу ВКонтакте, снова прагматического характера. Наша телезрительница спрашивает, скажите, если я вчера постилась, исповедовалась, а сегодня причастилась, за обедом поела мясо, могу ли я завтра к празднику причаститься? Конечно же, готовясь к причастию, чтя каноны и последование к причастию, после 16:00 пищу не вкушала. Вот такое еще примечание от нашей телезрительницы. Вот если по пунктам.
Ну, само число 16:00, вот это время, я думаю, что это связано, видимо, с каким-то, видимо, может быть, я так думаю, наставлением приходского батюшки. То есть он подсказал ей, как вот внутренне избежать вот этого противоречия. Как бы вот она ощущает, что причаститься она хотела, вот сегодня праздник. Ну, как можно праздник отпраздновать? Только причастием. Завтра тоже праздник. Тоже только можно отпраздновать его тоже причастием. И может быть, ей духовник предлагает, вот, чтобы она себя не корила, что все-таки она сегодня в какой-то мере разговелась, да, то более удлинить послитургический этим самым, да, ну, и прочитав молитвы, пропустив их через сердце, прийти на причастие. Но мой ответ вот на такие вопросы всегда, ну, бывает необходимость мне отвечать тоже в эфире на такие вопросы. Старайтесь такие технические вопросы решать с приходским духовенством. Потому что никогда с тем советом, который дали вам в эфире, вы не можете прийти к батюшке и сказать, мне вот вчера отец Александр или отец там Феодор или отец Сергий сказал, выполняйте, отец-настоятель. Конечно же, этого делать ни в коем случае не надо. Телевизор – это не последняя инстанция. И, разумеется, мы здесь не трактуем свою практику для всех приходов. Поэтому вот такие технические вопросы лучше все равно всегда решать в диалоге с духовником или с приходским духовенством. Мне кажется, это все очень просто решается на самом деле. Но вместе с тем, самое главное, разумеется, вот здесь радует, что человек, вот прихожанка, вот эта христианка, она ощущает правильно, что праздник – это причастие. И она готова понести даже какую-то тяготы какого-то подвига. Это тоже очень верно. Нам вот не совсем правильно, если у нас будет преобладать тенденция, что для причастия не нужен подвиг. Да, Господь нам дает все даром, но ведь наше ответное действие тоже очень важно. Не для Него, не для Бога. Он не ставит где-то в табеле галочку, что «а вот Он тут воплотил, тут Он восполнил, тут Он заплатил». Нет, для нас. Это очень важно для нас. Не хлебом единым жив человек, с одной стороны, а с другой стороны, любое упражнение над своей плотью как раз и открывает широкое пространство для духа.
Спасибо, Господи, батюшка. Позвольте, мы звоночек из Воронежа примем. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте.
Да.
Мы вас слушаем. Не обращайте внимания на телевизор.
Такой вопрос. Если человек верующий, не может...
Не обращайте внимания на телевизор, он отстает немножко у вас.
Здравствуйте. Если человек верующий, православный, он не может справиться со своими искушениями, которые нападают на него, и просто-напросто теряет веру и пускается во грех. Как будь его близким, которые это видят, наблюдают за ним.
Спасибо большое за вопрос.
С одной стороны, мы помним, опять же, возвращаясь к апостолу Павлу, что понятно, что все индивидуально, но мы помним, что в Древней Церкви, вот во времена апостола Павла и в общинах, которые окормлял апостол, случалось среди верных падение. И апостол иногда был довольно жесток и говорил о том, что если человек совершил какой-то грех, в том числе смертный, или совершает, или он укоренился в грехе, то его нужно, разумеется, отстранить от общения. Тогда речь шла от общения литургического, от Евхаристии. Но в какой-то мере, когда человек лишается чего-то, лишается общения с близкими, лишается вот этого единства, ощущения, что он свой, он тоже начинает переоценивать свою жизнь. Он понимает, что его грех, который он возлюбил больше Бога, больше ближних, он оставляет его одиноким. И его общество – это только он и его грех. По сути дела, дьявол. То есть апостол Павел так и говорит, что оставьте его дьяволу. Вот тот, кто согрешил и не исправляется, оставьте его дьяволу. Ну, опять же, жесткие слова. У апостола Павла много жестких слов. Ну, и как у святых отцов тоже. Ну, вот это один из способов, с одной стороны. Потому что бывает так, что грех настолько искажает человека, что грех или уже тот, кто наущает греху, он независимо даже от человека, может быть, в какой-то мере, человек этого не понимает. Он учит человека пользоваться любовью людей. Это тоже большая проблема, и только когда человек не видит любви, или он понимает, что он перечеркнул любовь ближних, растоптал ее, что-то начинает в нем меняться. Хотя это очень трагично и для людей, которые лишают его своей любви, своей привязанности. Но это также тяжело и трагично и для того, кто болен грехом. Но тут, только тут он может понять, что он теряет. Хотя любое укоренение в грехе, оно уже показывает человеку. Потому что плоды греха не всегда горькие. Это печаль, уныние, отчаяние, богооставленность. Ну, она должна так пониматься нами, она так не понимается. Человек начинает говорить о том себе, ну, это там депрессия или что-то еще. Почему я так печален? Не потому, что я грешу, а потому, что вот он плохой, она плохая, они плохие, семья плохая, жена плохая, там, или там что-то, или начальник плохой, все плохие. Поэтому не, то, что, не потому, что я грешу, а потому, что все плохие. Это, конечно же, советчик у нас один вот в этом плане. Это его советы. Но тьма, которая накрывает душу человека, она должна уже подсказать ему, что это пришли плоды моей жизни. Если он этого не понимает, то, конечно же, грех усугубляется в нем. Тогда, конечно же, происходит уже, если мы говорим о отношении ближних, то тут уже хирургические методы. Это, то есть, конечно же, в какой-то мере лишение этого человека своего общения, своей привязанности, своей любви. Как это ни звучит, страшно, странно, больно, трагично.
Спасибо, Господи, батюшка. Ну, сегодня, батюшка, у нас Вознесение, завтра уже праздник святителя Николая. Два таких крупных праздника вместе. И, наверное, все-таки у многих возникает вопрос о том, как причащаться вот в эти два дня. Батюшка, я знаю, что архиерейское совещание было в этом году по поводу подготовки к причастию. Вот как наше руководство нам рекомендует готовиться?
Мне представляется, что и этот тоже документ все-таки он оставляет очень большое поле, большую свободу для приходской самодеятельности. Я прошу прощения, но это слово вполне нормальное, да? То есть приход все равно это семья. Там какие-то традиции сформировались. Какая-то устоявшаяся традиция трехдневного поста не перечеркивается. Но эта традиция, она никогда не была узаконенной или чем-то таким мраморным, чем-то таким в виде обелиска. Ну, я сам священник, и я общаюсь с духовенством, и всегда, по сути дела, все-таки довольно большой срок приходится решать эти технические проблемы. Вот прихожанин приходит сегодня причаститься и смотрит с доверием, и с любовью, и с желанием в глаза тебе, и спрашивает, как причаститься завтра. Ну, я никакие не могу выдумывать для него какие-то бремена неудобоносимые, потому что я вижу его искренность, я вижу его поиск Христа, вижу его желание быть с ним более в тесном общении. И, конечно же, здесь любой духовник, любой священник приходской для своего прихожанина не будет устраивать каких-то экзекуций или отстранять его. Так сегодня причастился? Нет, слишком часто, не ходи. Завтра не надо. Завтра праздник. Что мешает причаститься. Другое дело, что, конечно же, когда... Я тоже с этим вопросом сталкивался. Вот бывают такие вопросы, что вот у нас же недавно был пост, и недавно была Светлая Седмица. Очень странная происходит вещь. Когда вот бывает так, что люди... Они вот... У нас есть такая поговорка, знаете, в народе. Слышу звон, но не знаю, где он. И вот почему вот человек, который... Люди, которые... мимо которых проходит, по сути дела, Великий пост. Они в нем, во время его не причащаются, не посещают эти значимые, великие и трагичные, и торжественные службы. Но потом, когда приходит Светлая Седмица, ставится вопрос, так, я хочу причащаться. Но почему же для вас был не важен Великий пост? А вот важно само это право. И здесь мы приходим к очень таким нецерковным вещам, борьба за права. Борьбы за права не может быть в церкви. Это тоже большая ошибка. Тем более она принимает такие очень комические черты. Я вот говорю в своей практике, что действительно, ну и что пост там, да, там был он, и он прошел, а теперь Светлая Седмица, теперь радоваться надо. Но здесь, кажется, какая-то дисциплина и какое-то предостережение человеку должно быть. Несмотря на огласительное слово святителя Иоанна Златоуста, хочется, чтобы человек все-таки прочувствовал и Великий пост, и прикоснулся к этому сокровищу, к этому богатству, к этому величайшему дару, который мы имеем в традиции нашей церкви. Но вопрос борьбы за права стоит очень на высоком пьедестале. Если мы хотим убрать законничество, то ни в коем случае мы не должны из этого устраивать революцию. Это вот что касается постоянных прихожан какого-либо прихода, никогда у них нет этой борьбы за права. У них всегда выстроен диалог с духовенством, духовником, с батюшками, и они вопросы эти очень просто решают. Борьба за права – это наше все. У нас есть в этом опыт, у нас в этом есть определенная традиция. Так что...
Спасибо, Господи, батюшка. У нас осталось буквально несколько минут, но хочется все-таки спросить, батюшка, вот чем для нас отличается вот этот период в 10 дней, пока Спаситель вознесся, а Дух Святой еще не сошел на учеников?
Понимаете, здесь, разумеется, в какой-то мере мы можем, ну, правильно будет сказать, фантазировать о том, чем занимались апостолы. Но нам важно, что они были в радости. Это переживание, этот момент радости. Этот момент растянулся. Мы видим, что в церкви ни одного праздника нет привязанного просто к дате. Его предваряет этот праздник предпраства и дальше попраства. Так вот, этот момент, элемент вечности. Вечность заполняет нашу земную временную реальность. Поэтому, наверное, для нас это важно именно этим переживанием, ощущением, осмыслением того, какой нравственный аспект несет для нас вознесение, чего Господь от нас ждет. Мало то, что мы в Него веруем, но еще и Господь в нас верит. И мало того, что мы верим, но должны понять, что же такое вера. Вера, разумеется, это и любовь к Нему. А любовь что такое? Это когда я понимаю, что без этого, что я возлюбил, или без того, кого я возлюбил, жизнь моя неполноценна. И потому я к Нему стремлюсь. Так вот эти дни, ну, любые дни, возьмем Великий пост, это мини-наша жизнь, это мини-копия нашей жизни. 40 дней поста, 40 дней до Вознесения, эти 10 дней до Пятидесятницы, это переживание любви, но и переживание того, что Господь ждет от меня активности. По крайней мере, в созидании самого себя до вот этой зрелости, до полного возраста Христова. То есть созидание себя, а уж потом отсюда принесение себя в жертву ради ближнего. Не созидание для того, чтобы я вознесся, теперь я буду вас учить. Для того, чтобы свободно себя отдавать. Свободно себя отдавать человеку, людям, обществу, церкви. Вот, то есть любой этап церковный, он это этап ощущения служения. Человеку нужно служение. Всегда... Вот мы сегодня говорили о жертвенности. Служение – это реализация. Не борьба за права, а служение. Где мы, по сути дела, себя подлинными-то ощущаем. Так что радуйтесь, ощущайте эту радость, то, что Господь вознес ваше существо на небеса и посылает вам после этого Духа Утешителя. Вы не одиноки. Как бы Он недалеко был от вас, но Он с вами в Духе Святом. Вот это ощущение одновременно и далекости, и близости, оно ведь очень радостно. Вроде далеко, а вместе с тем постоянно с нами.
Спасибо, Господи, батюшка. Прошу вас, благословите нас на прощание, может быть, поздравите еще наших телезрителей.
Дорогие, всех вам благ, помощи Божией. Пусть и праздник Вознесения, и грядущий праздник Святой Троицы, Пятидесятница грядущая, будет сегодня не только переоценкой себя. Покаяние было в Великом Посту. А сейчас мы, дорогие, не только рабы, как уже сегодня мы говорили по слову апостола Иоанна Богослова, которого память мы сегодня тоже совершаем, но мы друзья Христа. И как от друзей Он от нас ждет верности, Он от нас ждет, разумеется, постоянной преданности Ему. Всех благ. С Богом.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был клирик храма святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах, протоиерей Александр Рябков, ведущий диакон Михаил Кудрявцев. С праздником вас, Вознесения Господня! Всего доброго! До свидания!